Взрослым о взрослых.
Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых», и тема сегодня про подростков. Что мы должны знать про этот возраст, про подростков, что это самый тяжелый период в жизни человека за всю его жизнь. Вы не поверите, но это правда. Ни в детстве, ни в старости таких кризисов у людей не бывает. Почему? Потому что, кроме того, что это, как говорят, переходный возраст, это еще очень большие проблемы со здоровьем, с гормонами, с тем, что сердечно-сосудистая система отстает от развития, от костно-мышечной. Дети очень быстро утомляются, устают, не могут долго держать внимание, концентрироваться. Как раз в этот момент родители как раз и начинают им выносить мозг по поводу их будущего, включая ЕГЭ и поступление в университет, а им не до этого. Вот смотрите такой пример. Если 30-летняя женщина имеет проблемы с менструацией, она идет к гинекологу и говорит: слушайте, у вас проблемы, у вас стресс какой-то пережили, может, у вас депрессия, может, у вас какое-то острое, тяжелое психическое состояние, проблемы с гормонами и так далее. А если у 14-летней девочки, говорит, ну, ей же 14 лет, у нее так и должно быть, так вот, чтобы вы понимали, и у 30-летней женщины, и у 14-летнего ребенка причина того, что не мечные, так сказать, не то, что не устоявшиеся, они с ними проблема одна и та же, это проблема с гормонами. То есть это чистое нездоровье, просто считается, что 14 лет это как бы организм становится на ноги, это нормально. Нет, это не нормально, потому что эта девочка чувствует то же самое, что 30-летняя женщина, что ей плохо, что она также утомляется, ей тяжело, она может стать капризной, нервной и так далее. У девочек начинается подростковый период раньше, лет с 12-13, у мальчиков чуть позже, 13-14. Ну, на их месячные мальчиков, как вы знаете, есть полюции, хотя это не единственные признаки, у девочек, так сказать, они больше имеют отношение к пубертату, у мальчиков это может и по-другому выражаться, но вы сразу почувствуете, что дети стали другими, другие интересы, это уже точно не школа. Конфликты с родителями, потому что они не хотят быть детьми с одной стороны, хотят быть взрослыми. С другой стороны, конечно, одной ногой они стоят в детстве, еще долго будут детьми, но им это самим не очень нравится, неприятно. Родители никак не могут принять их взросление, относятся к ним, как относились 10 лет назад, когда им было там 5 лет. И очень много конфликтов, связанных внутренних с внешностью, с неприятием себя. Мальчики чувствуют себя недостаточно смелыми, стройными, мускулистыми. Девочки рассматривают свои прыщи и грудь по 5 часов в зеркало. А для них очень болезненная тема, нравятся они или не нравятся. Вообще это чуть ли не главная эмоция, главное содержание ребенка в этом возрасте. И опять на этом фоне так странно вдруг вылезают какие-то учителя с отметками, с учебниками, с тетрадями. Родители с преподавателями, репетиторами и будущим. Вообще, как бы, ну, такое ощущение, что человек сидит как, и тут время подходят люди, говорят: документы подпишите, пожалуйста. Ну, реально неуместно. Но родители этого не понимают, и, собственно, поэтому мы об этом и говорим. Что в этот период, самый тяжелый в жизни ребенка и человека вообще, вы его тоже ведь проходили, родители дорогие. Да, я хочу сразу сказать, бывает, очень редко бывает, когда это проскакивает незаметно. То есть родители даже не чувствуют, что у их детей есть какие-то проблемы пубертата. Но это бывает редко, в основном это тяжелые. Тяжелые периоды с суицидальными попытками, с хлопанием дверьми, уходом из дома, разрывами отношений, криками, отчаянием, интернет-зависимостью. Ну, можно перечислять просто часами, но я перечислять не буду, потому что у вас есть, наверное, реальные вопросы, реальные проблемы, я лучше на них буду отвечать. Итак, ваши вопросы по телефону +7 495 730 101, +7 495 730 101, или вы можете написать смс на номер +7 903 797 6333, еще раз, +7 903 797 6333. Мы сегодня обсуждаем подростков, и я, как обычно, отвечаю на ваши вопросы. Друзья мои, старайтесь только спрашивать про подростков, а не вообще про жизнь. Поехали. Еще раз напоминаю, вы задаете вопросы по поводу детей подросткового возраста, то есть в возрасте от 12 до 16 лет. Раньше не надо, позже тоже не надо. Телефон эфира прямого +7 495 730 101, смс на номер +7 903 797 6333. Добрый вечер. Говорите.
Добрый вечер.
Меня зовут.
Добрый. Добрый вечер, Михаил. Меня зовут Галина.
Здравствуйте, Галина.
Я звоню из Москвы. У меня замечательный сын, ему 16 лет уже. И у меня вот такой вопрос. У нас, в принципе, с ним неплохой диалог обычно существует, и чему я очень рада. Но в последнее время я наблюдаю следующую тенденцию. К своей свободе, которую он себе получает в процессе этих разговоров, он отказывается брать какую-то ответственность. И когда я выхожу к нему с предложением, вот давай обсудим...
Например? Потом...
Ну, к примеру, я хочу гулять вечером с друзьями, ну, до какого-то определенного времени. Ну, то есть мы сейчас не ограничиваем эту историю, я пошел гулять.
До какого времени он хочет?
Ну, вот он, например, может вернуться в 12 часов ночи.
А вы ему объяснили, что это даже по... Я не знаю, есть ли закон, но там даже какая-то полиция бегает и ловит.
Конечно, мы это знаем, он прекрасно это понимает, но тем не менее, вот он говорит, мне не хватает времени общаться, я пойду погуляю. Ну, он нарушает, да. Опять же про ответственность, да? Ну, на секундочку. И плюс ко всему еще возвращается, естественно, не высыпается. И утром начинаются бои. Я ему говорю, слушай, дорогой, ну вот смотри, что получается. Ты в процессе обсуждения выбиваешь себе свободу ту, которую даже противоречие законодательству...
Галя, подождите, я же не ваш сын. Давайте к делу. В чем вопрос?
Вопрос, как мне сопоставить грамотно, не через запреты, свободу с ответственностью?
Это вот, как? То есть без наказаний?
Да,
только идти с ним гулять вместе. Хотите до 12 погулять? Тогда придется наказывать. Потому что дети, они тоже, у них это неистребимо с 5-летнего, даже с 2-летнего возраста, они хотят понимать, с 3-летнего, если быть честным, хотят понимать границы, понимать, что можно, что нельзя. Поэтому или будет твердость со стороны родителей, или будет вот эти вот шатания до 12, хотя через 2 года все это закончится, потому что он уже будет совершеннолетним, но пока он ребенок, он будет, да, смотреть, он не то, что нарочно это делает, он не в смысле смотрит на мать, да, типа, как она отреагирует. Это в крови, да, это в возрасте. Так должно быть. То же самое, что 2-летний ребенок, когда ему было 3 года, он пытался, например, побить, кусать. Не было такого в 3 года?
Было, да.
Ну, то же самое, только в 16 лет он по-другому это проявляет. Поэтому я вам никак не могу помочь, если без наказаний. Могу только с наказаниями.
Ну, а с наказаниями тогда как?
С наказаниями, смотрите, согласно пункту номер 3 моих правил, говорить вы можете только один раз. И это и не надо 2 раза одно и то же повторять. Например, мы же, вот это любимый, да, мы же договаривались, ты же взрослый, ты же обещал матери. Вот этого не надо. И тем более не надо говорить, скорая помощь стоит под дверью, меня сейчас в больницу заберут. Так, не балуйтесь с такими вещами. А то потом дети вырастают, ко мне приходят, уже невротиков сдают таких, которых мама так говорила, я сейчас умру, если ты не придешь.
Ну, да, я понимаю, о чем вы.
Так вот, что имеется в виду? Есть вещи, которые он ценит в жизни, правильно? Я не знаю, что это может быть.
Ну,
Айфоны... Нет, вы не про родину. Сейчас подумайте. Айфоны, телефоны, деньги, карманы, я не знаю что. Ну, что-то, что ему нужно, есть же?
Это не будет сделкой.
Почему сделка? Вы с нами по-людски, мы с вами по-человечески. Мы договорились, пользуемся, нет, но извини. То есть вы его заранее предупреждаете, что будет, если он опоздает. Единственное, что я вам честно скажу, в этом возрасте он не может не опоздать просто из-за возраста. То есть психические реакции еще таковы, что он еще, так сказать, не то, что какая там ответственность. Психиатры считают, что вообще к 30 годам все более-менее взрослеют. Там связано еще с развитием психики, миелиновыми оболочками и так дальше. Поэтому, конечно, он будет нарушать, но одно дело, когда он просто борзеет уже, да, ему сказали в 10, он пришел в 12, другое дело, он опоздал на 20 минут. Это не одно и то же. Здесь как с ментами и превышением скорости автомобиля, понимаете? Где на 20 км в час еще ничего, а вот где-то со 100 уже начинается лишение прав. Поэтому вы говорите, например, так, мы договариваемся. Если ты это не делаешь, тебе никто не будет выговаривать, никто не будет над душой стоять. Дальше ты там, я не знаю, у тебя нет компьютера, у тебя нет айфона, вот Nokia 6300 твой любимый телефон на ближайший год и так далее. Все. Хочешь, гуляй до утра, сынок, не вопрос. Только потом не надо самому орать и говорить, это как же так, это несправедливо. Свобода Манделя. Нет. Мы с тобой договорились.
А можно я уточню еще вопрос, еще, Михаил, буквально секунду? А, так все-таки мы договариваемся или я озвучиваю свои условия? Вот важно.
Нет, вопрос. Вы озвучиваете условия, потому что вы мать, а он несовершеннолетний ребенок. Вы как в Ранилову это не играете, вы все будете родителем, он будет ребенком. Я бы не стал даже из этого делать спектакль равноправия, потому что это неправда. Потому что вы его кормите.
Ну да. Ну, то есть, тогда я условно, сейчас просто концептуально, я ему говорю, что ты приходишь тогда-то, и если ты не
это приходишь... Это ваше правило, ты... не надо с ним беседы вести, душесчипательные, ты же взрослый парень, должен понимать. Есть очень много тем для таких равноправных бесед. О жизни, о девочках, о будущем, пожалуйста. О родине, о лесе, о поле, о небе и о солнце. Но не надо говорить о том, что он должен прийти в 9 часов, он сам это понимает. Вы еще попытаетесь с ним толкнуть речь на 2 часа о вреде курения и алкоголя. Это все пустое. А вот такие простые вещи, они очень понятные. Более того, вы не можете быть либеральным родителем. То есть, если вы сказали, вы должны довести это до конца. То есть, он пришел в 12, его встречают с хлебом с солью. Мать прямо хлопочет, ужин, чтобы горячий был, все равно до 12 не остывал. Но у него же ничего нет, у него пустая комната, и спит он уже на полу. Ну, потому что мы так договорились, это его выбор был. Мам, ну ты понимаешь, что я заговорился? Ну, сынок, не вопрос. Хочешь, пойди еще поговори. Понимаете? Вот так люди взрослеют. Так они стоят реально перед выбором, и так он уже принимает решение. Еще побеседовать, а то ему времени хватает, или все-таки уваживать мать и бежать домой. Ну, как сказать, вы можете сказать жестковато, но зато без скандала, без этих выносов мозга дома. И второе я хочу обратить ваше внимание. Он в каком классе учится?
Десятый.
То есть ему еще год. Нет, этот год, ну да, и почти да, целый, и 11-й еще.
Да, да.
Не надо его утром будить. Ему же не 3 года, вы что?
Ну, я...
Оставьте малыша в покое. Не хочет, пусть опаздывает, это не ваша проблема. Хочет на 2-й год, а оттуда сразу в армию после 11-го класса без перерыва. Вы ему объясните просто перспективы. Зачем? Это что за детский сад такой? У вас что, начинается война с утра, вы сказали?
Нет. Я, условно говоря, скажем так, в большинстве случаев я его не бужу. И благоприятно потом слушаю там звонки из школы, а швой Коля не пришел.
Переадресацию до сына прямо сделайте на телефон из школы.
Ну, иногда бывает так, что, условно, если я дома засижу...
Галина, займитесь дома собой. Подойдите к зеркалу, посмотрите на себя. Не надо ребенка трогать. Ну, не хочет, пусть опоздает. Это ему со школы-то разбираться. Понимаете? Не надо на себя лишнее брать. Что вы говорите?
Я все это прекрасно понимаю. Вот единственное,
что нервы не к черту?
Ну, бывает такое.
Понятно. Галина, я вас очень люблю, но вы меня не одна. Пока. Михаил, добрый вечер. Сын пошел в секцию по баскету. Прямо Лариса решила на жаргон детский перейти. Ему 10, там есть ребята старше, но он по натуре не жертва, но его начали травить и обзывать. Он уже хочет бросить спорт, но ведь это не выход. Как научить его правильно вести в этой ситуации, идти ли мне к тренеру разбираться, либо с этим парням? Парням не идти. Тренеру можно идти не с вопросом, что моего сына травят, а с вопросом, что сейчас очень нездоровая обстановка. А на секции это неприятно, потому что я ребенка отдала, чтобы он баскетболом заниматься, а тут его травит, а вы, видите, на это, видимо, не реагируете. Я могу сказать, я недолго прозанимался в школьные годы дзюдо, потому что у меня была какая-то близорукость, мне потом это тренер сказал, что если не хочешь слоить сетчатки, лучше валить оттуда. Ну, позанимался какое-то время, потом ушел, и я помню, что у нас не то, что никто никого не травил, а мы дневники приносили, и еще тренер приходил, он был, правда, у нас был тренер чемпион СССР, такой был Зайцев под дзюдо, он всем в рот ему дышали, чтобы, не дай бог, кто-то покурил, сразу выкидывали, вот, поэтому, а таких вот, которые пытались, там, старше же были ребята, которые задеть, их клали на спину посреди зала, и все через них прыгали, представляете, какое это удовольствие, когда человек тебя от ног отталкивается, а за головой приземляется, а некоторые же не приземлялись за головой, а прямо ногами в голову приземлялись. Это такая обстановка, значит, у вас на секции. Поговорите. То есть ребенку будет неприятно, если будете там за него вступаться, он как не мужское, что ли, поведение. А вот тренеру сказать, что я бы хотела, чтобы у вас как-то поздоровее здесь все было. А ребенку это целая история, почему его обзывают, потому что он должен как-то на это реагировать правильно, чтобы от него отстали. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Сергей, ваш вопрос?
Вопрос следующий. Ну, если так кратко, да, я хотел немножко разобрать ситуацию с женщиной, да, с Галиной, которая звонила.
Не-не, Сергей, тот вопрос.
Вопрос, если сын пришел после 12, и его устраивает ситуация отсутствия айпода, вот он принял такое решение, и потом в течение каждых 3 месяцев приходит после 12 еще и выпивший.
Нет, слушайте, ну тут надо принимать такие более жесткие меры, чем айподы, понятное дело. Вы должны тогда думать уже, что у вас ребенок, он или на конфликт нарывается специально, или он ведет себя неадекватно, я не знаю, в чем причина. Но если такие слабые мотивации, как айпод, айпод даже для меня не было бы мотивации, хотя в те годы не было и телефона мобильного. Ну, короче, есть какие-то другие ценности, на которые ребенок может среагировать. Вот. Ну и в конце концов, сами взаимоотношения в семье такие, что при правильном подходе, когда у родителей с детьми хорошие отношения, доверительные, очень хорошие отношения, да, ребенок любит и доверяет своим родителям. Они для них не враги, потому что при всей любви, к сожалению, для многих детей в этом возрасте родители являются врагами за счет своего неумного поведения, родительского я имею в виду. Так, Дина из Казани почему-то спрашивает про Екатеринбург. Да, я 19 октября читаю лекцию в Екатеринбурге, где, ну, на сайт зайдите, лобковский.ру, там все написано, где, во сколько и куда. Скажите, пожалуйста, как правильно родителям себя вести с дочкой-подростком, какие правильные слова, доводы применять при первых неудачных влюбленностях, например, я люблю мальчика, а он любит другой, почему не меня, а что я хуже, что он мне сделал, полюбил. Заранее спасибо. Сейчас отвечу на телефон и вернусь к вам с продевочек. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил. У нас такая проблема.
У нас это у кого?
Это мы живем в семье, я мама, сын.
Мама безымянная, что ли?
А?
Но кроме ребенка вас мамой же никто больше не называет. Как остальные-то зовут?
Ну, я имею в виду, да, бабушка и дедушка.
Так, не проходит. Но давайте еще раз попробуем. Бабушка и дедушка вас тоже мама не называет. А как они к вам обращаются?
По имени.
Ну, а имя-то есть у вас?
Вета, Светлана.
Ну, наконец, Светлана, поехали дальше.
Так, и, значит, сын Тёма, и Тёмин папа с нами, в общем, никаким боком не общается. У него другая семья, и он, собственно, нас не признает.
А Тёме сколько лет?
И тут такая ситуация,
что... А Тёме сколько лет?
Сыну вот 16 будет лет. И, значит, все дело в том, что дед у нас, ну, скажем так, бывший военный на пенсии, тоже своим характером. И случилась такая история, что с Тёмой не помыл за собой, соответственно, посуду. Да. Дед пришел с работы и говорит, почему ты не помыл посуду? Ну, Тёма что-то в порыве, то ли он там в интернете с друзьями сидел, то ли делал уроки. Он говорит, что, я не знаю, в общем, что-то ответил, была перепалка. Дед психанул, значит, Тёма хлопнул дверью. Через какое-то время дед говорит, что не надо ко мне подходить в школу, но он просто школа на определенном расстоянии, и дед иногда с утра подвозит его в школу. В школу говорит, я тебя возить больше не собираюсь, и денег я тебе, соответственно, больше не дам. Типа, живи как хочешь. То есть это получается мало то, что отец с ним не общается, он ему не нужен, еще дед так отреагировал. Вот я хочу спросить, кто должен вообще идти как бы навстречу? Дед не хочет... Просто как вот быть, чтобы Тёма, он, понимаете, он тоже скажет, я там никому не нужен, если еще и...
Но мать-то у него света-то есть?
Как бы... Чтобы не была такая травмирующая ситуация, как вот вообще быть? А дед тоже не хочет с ним мириться.
Мама Света-то у него есть? У Тёмы?
Есть мама, да.
Вот давайте вы ребенка поддерживаете, чтобы он знал, что он не один, что его у него есть. А вот то, что касается деда, это уже другая история. И после того, как у нас пауза закончится, я вам кое-что расскажу из своей юности.
Мы просто живем же все вместе, понимаете, и получается война какая-то. А я как между двух огней...
А вы ничего не можете, это же ваш отец, я так понимаю, дед, да?
Да,
вы же ему тоже слова не можете сказать. Ну, тогда разъезжайтесь с ним. И сейчас я вам, ну, не сейчас, через пару минут я вам об этом расскажу. А сейчас я, как я обещал, вернусь... У нас есть еще время немножко? Минуточка есть. Вернусь вот по поводу девочки-подросток, когда у нее неудачные влюбленности. Значит, надо объяснить ей очень простую вещь. Первое. Никогда не надо реагировать на тех, кто не реагирует на тебя. потому что это не влюбленность. Это, если ты как бы тебе парень понравился, а он на тебя внимания не обращает, то она должна понять, ваша дочка, что не в том, что у нее влюбленность, а в том, что ей надо поднять свою самооценку, как, собственно, и взрослых бывает, как бы заставив его себя полюбить любой ценой. Она на нем зацикливается именно потому, что он не обращает на нее внимания. Вот доведите до сведения ваших детей этот механизм, который к любви не имеет никакого отношения. А люди, которые сами себя любят, это вы тоже можете сказать детям, они любят только тех, кто любит их. Им интересно только те мальчики, которые сами обращают на них внимание. Неразделенной любви, как осетрина второй свежести, не существует. Любовь бывает или разделенная, или тоже такие страдания, зависимости и невротические отношения, о которых мы еще будем говорить, и мы через пару минут вернемся к разговору.
Взрослым о взрослых.
Вторая часть «Мармезонского балета». Мы говорим о подростках. Вы спрашиваете, я отвечаю. Телефон прямого эфира +7 495 730 101. Вы можете прислать смс на номер +7 903 797 6333. Так, что у нас там пишут? Сейчас найдем. Добрый день, из ваших передач я выяснил, что детей нельзя бить. Да ладно, раньше вы не знали, что их нельзя бить. Да ведь психологически заставлять учиться нужно любить и давать возможность выбирать самим, поддерживать. Но если все пустить на самотек, что ребенок может стать хорошим и любимым раздолбаем, как правильно замотивировать и направить ребенка, чтобы он сам захотел развиваться, учиться, заниматься спортом или искусством? Леонид из Питера. Дорогой Леонид из Питера, если вы не будете его бить, если вы не будете давать психологически заставлять учиться, вот то, что вы хотите, у него все это будет. Раздолбаем он не будет. А если вы будете его бить и давать психологически заставлять учиться, то, скорее всего, он будет раздолбаем, а не то, что вы от этого ожидаете. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Анастасия. Значит, ситуация следующая. Моей дочери 12 лет. Вот. И в силу определенных семейных обстоятельств девочка у меня меняет школу 3-й раз подряд. В силу того, что меня переводят с одного места на другое. И вот на текущий момент...
А вы военная?
Нет, я не военная, я в другой сфере абсолютно. Ну, как бы идем на повышение. И, соответственно, на текущий момент мы переехали в Москву из региона.
Я даже боюсь подумать, куда вы дальше перейдете, если он взял. Сразу в Лондон или в Нью-Йорк?
Пока мы здесь останемся, я думаю. Вот. Но я также понимаю, что это переходный возраст, девочка взрослеет. Есть определенная процедура, кажется, адаптации, мы это все видим, понимаем, вот, и дополнительно, так скажем, она отличается довольно от других детей, она очень высокая.
2,15?
Ну, не 2,15, но 1,79.
Это же мечта.
Да, это мечта, но тем не менее...
Николь Кидман тоже любила поплакаться, что в школе все ее дразнили какой-нибудь клюшкой, а выросла, да, в Николь Кидман. Вы объясните, что они потом за автографом еще выстроятся.
Но... Это как бы с одной стороны, да, вот. Вот вопрос в том, как помочь адаптироваться ребенку. Хотя я, как бы, считаю, либеральный родитель, то есть я...
Рассказываю. Значит, это общая история, это не то, что будете отбивать все нападки каждой по отдельности, да? Вот о чем идет речь, что ребенок должен принимать себя таким, какой он есть, с любым ростом. У вашего ребенка рост почти 1,80 м, а ко мне приходила недавно женщина, примерно рост, я не знаю, там 1,50 м, я не мерил ее, и у нее комплексы с детства как раз на эту тему. Это невозможно все время к чему-то, то есть, как сказать... Принятие себя любым, вот таким, как есть, вот что выросло, то выросло, оно проистекает от того, что вы принимаете ребенка таким, какой он есть. Это означает, что вы не акцентируете внимание на плохих оценках, что типа вот тут ты хорошая девочка, а здесь не очень, здесь мы тебя любим, а здесь тебе надо еще поднажать. Вот это и создает такую, знаете, я это называю расчлененкой, любовь к себе по частям. Вот это мне нравится в себе, а это не нравится. То есть ей тоже в себе что-то нравится, правильно? Ну, кроме роста. Она же не понимает, что это огромное достоинство, и в модели не берут, по-моему, меньше, чем 1,75 м. Поэтому, если вы будете так себя с ней вести, что принимаете ее любой, даже когда она у вас сидит на голове и ноги свесила, тогда она не будет по этому поводу комплексовать. В определенном смысле комплексы — это уже существующая обида на что-то, которое располагается в чем-то. Например, в росте. в каких-то особенностях внешности, я не знаю, там, в прыщах у подростков и так далее. Вот у нее это располагается в росте, конкретно у нее. Если бы она его принимала, рост, а знаете, что еще вы объясните такой феноменальный момент, что если бы она любила свой рост, он бы всем казался бы красивым. А именно за счет того, что она его сама не приемлет, поэтому и другие могут так это воспринимать. Это вот дети четко, да и взрослые тоже, считывают, как вы относитесь к себе, и они абсолютно повторяют зеркально то, что если у вас низкая самооценка, они вас тоже начнут опускать. Если высокая, то у вас может задница в дверь не проходить, но все будут говорить, что это вообще лучшая задница в мире. Вот все построено на этом, но люди этого не понимают.
Понятно. Вот, просто я вижу, что на сегодняшний день, то есть она девочка умненькая и всегда училась хорошо, а на сегодняшний день я понимаю, что оценки как раз снижаются. И вот каким образом ее выдержать так, чтобы на нее не давить с теми же...
Никаким образом. Да? Как, вот мы с братом, я слышал...
Как переживет, так и переживет.
Это да. Вот вы слышали, я ходил на дзюдо. Я ходил на дзюдо со своим двоюродным братом, Сашей. У нее как раз рост примерно 1,90 м. И у нее была любимая прибаутка, чем выше дом, тем запущеннее чердак. Это насчет его роста и оценок в школе. Вот. Он, в отличие от меня, там остался, получил зрение -14, зато весь поясами обвешанный. Здравствуйте, Михаил, не с нетерпением ждем вас завтра в Екатеринбурге, Ирина. Ирина, приходите, я вас тоже жду, мне вообще нравится выступать в Екатеринбурге. Очень приятно, хорошая публика и город хороший. Так, Михаил, добрый вечер, сыну 13 лет, как замотивировать его читать книги, занимается плаванием, саксофоном, любит играть в игры, спасибо большое заранее, Виолетта. Виолетта, ну, вам не живется, я так чувствую, да? Вам прямо вот еще что-то нужно от ребенка. Вот он у вас и плаванием, и саксофоном, и любит еще игры выиграть, хотя это не является ничем. Но надо, чтобы он еще книги читал. Во-первых, зачем? Во-вторых, если вам прямо на ваш вопрос отвечать, то единственная мотивация ребенку читать книги, если все вокруг дома читают книги. То есть ребенок приходит домой, его встречает место номера квартиры, вывеска «Изба читальня». Он дверь открывает, там бабка с дедом сидят с журналами, отец весь в книгах зарылся, а мать просто вот шарит в библиотеке, не знает, какую выбрать. И ребенку просто некуда деваться, он ну, просто ему ничего больше не предлагает. Телевизора нет, даже никто есть не даст, пока не почитаешь. А если говорить серьезно, то единственная причина, по которой дети будут читать книги, хотя они читают это достоинством и вообще чем-то, ну, никакого смысла это не имеет. Сейчас объясню, почему. То это читать самим. Теперь объясняю, почему. У меня в журнале «Сноб» была на эту тему, кстати, статья. О том, что Сталин читал до 600 страниц в день, у него были любимые писатели. Он очень любил французских писателей, очень любил Гоголя и Чехова. И что, собственно, это ему дало? Это мой вопрос. Виолетта, к вам обращаюсь. Ничего. Да, еще Сталин очень хорошие стихи писал. Я даже эти стихи привел в «Снобе». Ну, как бы не в лом, даже в поэтический сборник их засунуть. Очень качественные стихи. И что это дало человечеству? Ничего. А более того, когда у детей какая-то живая жизнь здесь, они вообще читают мало. А такие, знаете, книголюбы — это люди, у которых нет реальной жизни, они все поглощены в книгу. Ну, а если честно говорить, я сам тоже читать люблю, то читаю я, потому что мне это нравится. Это не делает меня ни глубже, ни интереснее, ни разностороннее, ни добрее, ни человечнее. Вообще ничего не делает. Просто я люблю... Что такое Достоевский, например? Гениальный детектив, очень хорошо написанный. Оторваться невозможно. А так, чистая чернуха и депрессия. Добрый вечер. Алло.
Алло.
Здрасте.
Здравствуйте, меня зовут Светлана Михаил. У нас следующий вопрос по подросткам. Мальчику 15 лет, занимался профессиональным спортом, футболом, но пошел 1 сентября в школу и закурил. Как бороться, как быть? Все в стрессе.
Хорошо, колодца не начал, правда?
Да, правда, что колодца не начал. Но
смотрите, лучше, чтобы он это в 15 начал. Потому что если он начнет это в 20, то это уже будет не смешно, потому что он будет взрослым. Средний возраст, вы записываете, я буду медленно диктовать.
Да,
средний возраст употребления наркотиков в Российской Федерации... Это кто так вместо вас разговаривает?
Это так собачки, извините.
Она тоже не одобряет курение ребенка, правда?
Да.
Какой породы собачка?
Пойтерьерчик.
Как?
Пойтерьер.
А, представляю, да. А такой голос прямо такой низкий, я бы даже сказал, для пойтерьера. Так вот. А средний возраст наркоман, ну, первый раз пробование наркотика в Российской Федерации, знаете какой? 12 с половиной лет. У вас уже просто переросток, и вообще он пацан, но сигареты курит, а не ношу. А чтобы вы понимали, да, это средний возраст в России, это наркологи выяснили, это не я сейчас придумал. 12 с половиной лет, чтобы иллюзий ни у кого не было. То, что он балуется, ну да. Я надеюсь, что если он независимый, вот тут очень важный момент, то он побалуется, потому что он хочет быть как взрослые ребята и так дальше, и его отпустят. Вот если он зависимый, тогда есть о чем подумать.
А это как определить?
По жизни. Вот насколько он у вас зависимый или независимый по характеру своему. Это очень такой вопрос непростой, потому что зависимые, они могут застрять с этими курениями, и потом это войдет в привычку. А потом лечиться придется. А вот если он независим, он переболеет, такая детская болезнь абсолютно. Вот, и его отпустят.
Вот а так уроки вот не делают на этом фоне? Ну, мне кажется, ловит эйфорию, приходит, валяется там.
Вот может вам книжку почитать, а? Какую? Вот что вам уроки-то его сдались, я не пойму.
Да? Но он много читал, а сейчас вот вообще бросил, не читает как 2 года.
Смотрите, какое дело. Когда дети вырастают, то у них и очень быстро меняются интересы. Его должны интересовать девочки, секс.
Интересуют.
Ну, конечно.
Но отказывают, жалуются.
Ну, не вырос еще, значит, подрастет. Им нравятся мальчики постарше, дело понятное. Все у нее еще будет. Вот, это нормально, потому что ненормально, когда такой ботан, да, который вот так живет какими-то странными интересами. Типа, я видел другой учебник в доме книги, вообще не такой, как мы учимся. Вы думаете, что-то с ребенком не то, наверное, правда? Может, заболел?
Ну, напрягусь.
И прямо лопаты не выгонишь из дома погулять, все, говорит, мама, дай еще почитай что-нибудь. А еще есть другие учебники. И вы понимаете, что парень нездоров. А когда он интересуется девчонками, когда он меньше стал читать, видно, развивается прямо по большой медицинской энциклопедии. У него пубертат начался, он его отрабатывает. А чего там плохого?
А спорт бросил Михаил. Он занимался профессионально, а сейчас уже не ходит 3 недели. Закинул, не идет.
Это единственное здоровое решение, которое он пока принял в своем возрасте. Потому что, как мы с вами оба понимаем, ему не нужны профессиональные спортивные достижения. Вообще, вы понимаете, что такое спорт и как он взялся? Ну, вот как сказать, я, наверное, сейчас коряво объясню, но вы меня поймете.
А я была у вас на лекциях, вы очень хорошо объясняете.
А вы знаете биографии Пеле, например? Вообще, для кого футбол, вообще понимаете, да?
Ну, что-то. Он, кстати, футболом занимается.
Это для нищих. Это для тех родителей, которые не могут дать ребенку даже школьного образования. Пеле, если вы не в курсе, чистил ботинки. Все виды спорта, за исключением 2-3, таких как теннис или, как это называется, когда они клюшкой мяч гоняют, okay. Забыл. Не-не-не, поло, спасибо. Поло еще, нет, на траве, без лошади.
А, да.
А, хотят, нет, поло. Гольф. Все остальное, это вообще для бедных. Что такое баскетбол? Это негры из тяжелых районов. Их не берут в университет. И в колледж даже не берут. Вот они идут в спортивную команду, и за счет этого они пытаются учиться и зарабатывать деньги. А у нас, что меня вообще потрясает, самые богатые родители отдают еще кучу денег, платят. Тренер договаривается, чтобы этого взяли, выводили во второй состав. 100 тысяч прямо сходу так прямо в карман кладут, говорят, чтобы он играл больше на поле, не сидел. Они больные, я думаю, что ли? Просто дебилы. Или приходит ко мне мама, не буду называть фамилии, там из олимпийской сборной по художественной гимнастике. Знаешь, что она мне говорит? Ну, всех 6 ломают, а я договорился, пойду только с 12 ломать начнут. Они что, больные, что ли, психи? И она, притом они все богатые. Ну, не богатые, а обеспеченные. Это стоит очень много денег. Спорт изначально – это про бедных и нищих. Это была такая путевка в жизнь, единственная у ребенка, куда у которых родители – мама, папа неграмотные, папа наркоман, мама проститутка. Куда пойти ребенку? Конечно, вот какой-то либо спорт. Вдруг из нее что-то вырвет. А у нас, я смотрю, денег девать некуда, дай куда мы тебя отдадим. Драм-кружок, кружок по фото. Поэтому профессиональный спорт – это зло, понимаете, да? Это вред.
Да, но сам выбрал.
Сам выбрал, поиграл, слава богу, его отпустило. Через пару минут вернемся.
Взрослым о взрослых.
Продолжаем разговор. Петр мне напомнил, говорит, слушатель спрашивает, а про дедушку-то когда рассказывает? Чувствую, старею. Рассказываю. Это к звонку нашей слушательницы, у которой она живет с папой военным, и с дочкой, и с сыном, и вот, значит, дед поссорился с внуком, и такая война дома, и так дальше. Было это очень давно, год, может, 85-й. Я был молодой, мне было 20 с чем-то лет, я работал в очередной школе, не помню в какой. И подходит ко мне мама и говорит: вот такая ситуация, моему сыну 12 лет, и он убежал из дома. Я говорю: а что произошло? Ну, вы знаете, он был отличником до 4 класса, то есть вся начальная школа, а потом стал учиться хуже. А папа, прям как сегодня, папа у нас тоже военный пожарник, полковник в отставке. И когда ребенок что-то пришел поздно и учится плохо, а раньше так говорит вечерами, а тоже отца нет, говорит, ну сидит, значит, дед, отец этой женщины, соответственно, в шахматы, говорит, поиграем, поговорим о жизни. А сейчас прямо не поймать, ребенок гуляет, дома не бывает. И когда вот он опоздал, и вдруг этот дед говорит: да чтоб тебе трамвай бы переехал, мы хотя бы точно знали, что ты в морге, а так мы всеми волнуемся. И, короче, что-то еще от себя пожарный такой добавил. Как говорит моя дочь, пожарные работали с огоньком. Так вот, перестарался старик, короче, ребенок убежал. И, ну, обсядьте, мать, состояние, да, ребенка нет дома, вторые сутки, ребенку 12 лет. Все, убежал из дома, и все. Я ей говорю: хорошо, я попробую вам помочь, но у меня есть одно условие, чтобы когда ребенок домой вернулся, если я его верну, чтобы ли папа вашего дома не было, я не знаю, сделайте с ним что хотите. Она говорит: а что я могу сделать? Я говорю: слушайте, я точно не риэлтор. Разменяйтесь, разъедьтесь, это не мои проблемы. Но я не могу ребенка вашего обманывать. Если мне удастся его вернуть, он должен не бояться и понимать, что больше ваш папа рот вообще не откроет. Вот. А решайте проблему сами, как хотите. Это ваша жизнь и ваш папа, с ним как-то разбирайтесь. Вот. Ну, я ребенка нашел. Это было не так сложно, потому что тогда все было проще. Нашел каких-то детей, они сказали, короче, он куда-то, как правильно ведут себя бомжи, тем более дело было зимой, на коллекторе устроился пожить. Пришел я в этот коллектор, говорю: сынок, иди сюда, хотя какой сынок, мне было 20 с чем-то, а ему 12. Я говорю: ну я поговорил, вроде тебя никто трогать не будет, а дед, скорее всего, или вообще закроет рот, или ты его дома не увидишь. Вот, ну как-то уговорил я, он вернулся домой. Да, мама, видимо, устроила своему папе такой разговор неприятный, и разъехалась с ним. Сначала сняла квартиру, а потом разменяла эту квартиру. Потому что психология, это, конечно, замечательно, но есть такие вещи, которые решить можно только практически. Понятно, что если нам в эфир звонит женщина, вряд ли она имеет, как это говорили в России, управу на своего отца. Я бы хотел сказать даже не управу, а хоть какое-то влияние минимальное. Скорее всего, наоборот. Поэтому здесь надо жестко решать вопрос, если дедушка так себя ведет, а вы не можете с ребенка ничего требовать, потому что он несовершеннолетний. И здесь родители 100% взрослые. Вот она спрашивает меня, а кто должен первый? Понятно, что не ребенок должен первый. Он на то и ребенок. Значит, надо как-то более практически решать этот вопрос, потому что в состоянии войны жить не надо. Но это не мое собачье дело. Пусть семья разбирается, но для того, чтобы эту проблему решить, надо нейтрализовать вот эту конфликтную, агрессивную обстановку дома. Добрый вечер. Является ли отсутствие проблем в подростковом возрасте непройденным этапом жизни, который может сложить становление человека? Спасибо. Вы знаете, нет. Очень редкий случай, вот про ботанов, да? Вопрос вот в чем. Является ли отсутствие проблем в подростковом возрасте типа непройденным этапом в жизни, который может осложнить становление человека? В том случае, если у вас очень инфантильный ребенок, то есть ему 13, 14, 15, он продолжает играть в куклы, его интересует раскрашивание географических атласов, название городов и стран, вот этот инфантилизм, он потом может, конечно, боком вылезти, когда все уже все попробовали, а этот только в институте на третьем курсе начинает узнавать мир. Ничего страшного, но неприятно. Лучше, чтобы все получили свое в юном возрасте, потому что, как говорится, всему свое время. Так, что я еще успею? Значит, младший сын сидит в компьютере, 16 лет, это нормально? Нет, полтора часа, я уже говорил во многих передачах, на «Серебряном дожде» любого возраста несовершеннолетнего, полтора часа в будний день и 4 часа — это максимум. Выходной день. Если не договоритесь, с детьми отключайте просто Wi-Fi дома. Ну, что, друзья мои, все тут не прочитаешь, на все вопросы не ответишь, а у нас следующий вторник будет. Мы опять встретимся, опять будем разговаривать, что я нам и обоим желаю. Пока.
Взрослым о взрослых.